Глава вторая. Весть о захвате Бладом испанского флагманского корабля в Сан-Доминго еще не могла достичь Пуэрто-Рико, поэтому блеск золота и серебра, явно испанские обводы Марии и Глориосы, должны были служить достаточным подтверждением ее национальной принадлежности. С богатым гардеробом маркиза де Риконете Блад обращался как с собственным, на этот раз нарядился в костюм из фиолетовой тафты с сиреневыми чулками. Портупея из прекрасной кордовской кожи того же цвета была густо отделана серебряным кружевом. Широкополая черная шляпа с большим золотистым пером покрывала его черный парик и бросала тень на обветренное аристократическое лицо. Высокий, прямой, сухощавый, всем своим видом выражающий властность, он встал, опираясь на длинную трость с золотым набалдашником перед генерал-губернатором Пуэрто-Рико доном Себастьяном Мендесом, и заговорил на кастильском наречии, освоенном с такими муками. Одни испанцы называли Блада Дон Педро Сангре, переводя его имя буквально. Другие — Эль Диабло Энкарнадо, воплощенный дьявол. Саркастически соединив эти оба прозвища, он дерзко представился как Дон Педро Энкарнадо, заместитель адмирала де Риконетте, который не мог сойти на берег лично, потому что приступ подагры приковал его к постели. Неподалеку от Сент-Круа адмирал получил с одного голландского судна сведения о том, что негодяи и пираты напали на два испанских корабля из Картахены, которые искали убежище здесь, в Сан-Хуане. Маркиз видел эти корабли в гавани, однако требует более точных сведений об этом деле. Дон Себастьян с горячностью представил требуемые сведения. Это был крупный, темпераментный человек, дряблый, и желто-бледный, с черными усиками над толстыми, будто у негра, губами и несколькими подбородками синими от бритья. К дону Педро он прежде всего проявил почтительность, подобающую заместителю адмирала, представителя католического короля, а потом сердечность, свойственную отношению между кастильскими сеньорами, представил гостя своей молодой жене и уговорил остаться на обед, поданный в прохладный белый патио, под зеленую сень, овивавших решетку виноградных лоз, где прислуживали одетые в ливреи рабы-негры под руководством строго блюдущего этикет мажордома. Горячность дона Себастьяна, вызванная вопросом гостя, не прошла и за столом. Правда, «ко дьяблос!» корабли были атакованы пиратами, тем самым подлым сукиным сыном, который недавно превратил Картахену в ад. Генерал-губернатор приводил неприятные подробности, не считаясь чувствами Донни Леокадии. В продолжении ужасного рассказа она не раз вздрагивала и крестилась. Если капитана Блада и шокировало, что в таких деяниях обвиняются он и его люди, то он забыл об этом, услышав, что в трюмах галеонов находится золотое кружево ценой в 200 тысяч пиастров, да еще перец и специи на ту же сумму.
Какая добыча досталась бы этому дьяволу во плоти Бладу? Это просто божья милость, что галеоны не только вырвались из Картахены, но и спаслись от преследования.
— Бладу? — переспросил гость. — Стало быть, это точно его работа?
— Нет ни малейших сомнений. Кто еще из плавающих по морю способен на такое? Попадись он мне в руки, клянусь боком, я сдерну с него шкуру и сощу из нее бриджи.
— Себастьян. — Дорогой мой, — упрекнула его, содрогнувшись, Донья Леокадия, — какой ужас!
— Попадись он только мне в руки!
— яростно повторил дон Себастьян. Капитан Блад добродушно улыбнулся.
— Это не исключено. Возможно, он гораздо ближе, чем вы предполагаете.
— Молю бога, чтоб это было так!
— и генерал-губернатор подкрутил свои комичные усы. После обеда гость откланялся с сожалением, но понуждаемый необходимостью, поскольку ему нужно было доложить обо всем адмиралу. Однако на другой день он вернулся. И когда шлюпка, с которой он высадился, была поднята на бело-золотистый флагманский корабль, большой галеон под взглядами зевак смола поднял якорь, поставил паруса и плавно тронулся, подгоняемый свежим утренним ветром, покрывшим рябью освещенные солнцем голубые воды, на восток, вдоль полуострова, на котором стоит Сан-Хуан. Накануне капитан Блад посвятил некоторое время занятиям каллиграфией. В адмиральском ящике с письменными принадлежностями оказалось все, что требовалось. Адмиральская печать и лист пергамента, увенчанный гербом Испании.
получился фальшивый документ, который он положил перед доном Себастьяном и сопроводил подробными объяснениями. Ваше заверение, что капитан Блад находится в этих водах, убедило адмирала начать охоту за ним. В отсутствие его превосходительства мне приказано, как самому видите, быть здесь. Генерал-губернатор сосредоточенно уставился в пергамент с громадной печатью маркиза де Риконета, оттиснутой на красном воске. Это был приказ передать дону Педро Энкарнадо командование над вооруженными силами Сан-Хуана де Пуэрто-Рико, фортом Сан-Антонио и его гарнизоном. Принять такое хладнокровно дон Себастьян не мог. Он нахмурился и надул свои толстые губы.
— Ничего не понимаю. Полковник Варгас, командующий фортом под моим началом, знающий и опытный офицер. Кроме того, — рассвирепел он, — мне казалось, что генерал-губернатор Пуэрто-Рико — я, и что мне надлежит давать назначение своим офицерам.
Ответить примирительнее, чем капитан Блад, было просто немыслимо. Должен признаться, дон Себастьян, что на вашем месте, только это строго между нами, я испытывал бы то же самое. Но что поделаешь? Нужно иметь терпение. Адмиралам движет сильное беспокойство за безопасность судов с ценным грузом.
Разве их безопасность в Сан-Хуане не мое дело? Разве я не представитель короля в Пуэрто-Рико? Пусть адмирал распоряжается в океане, как ему угодно, но здесь, на суше...
Капитан Блад вкрадчиво прервал генерал-губернатора, положив фамильярно руку ему на плечо. — Дорогой мой дон Себастьян, — он доверительно понизил голос. — Вы же знаете этих королевских фаворитов.
— Королевских!
Дон Себастьян внезапно понял и подавил раздражение.
— Впервые слышу, что маркиз де Рикон — это королевский фаворит.
Любимчик его величества. Это, разумеется, между нами. Отсюда и его наглость. Я не стану вас осуждать, если вы решите, что он злоупотребляет привязанностью короля. Но вы же знаете, как ударяет людям в голову королевская благосклонность. Блад вздохнул. Мне очень неприятно, что приходится вторгаться в сферу вашей деятельности, но я так же беспомощен, как и вы, мой друг. Убежденный таким образом, что он ступил на опасную почву, дон Себастьян подавил вспыльчивость, вызванную пренебрежением к его должности, и, как рекомендовал капитан Блад, философски согласился утешаться мыслью, что вмешательство адмирала, по крайней мере, снимет с него ответственность за все, что может случиться. В течение двух последующих дней Питер Блад умиротворил проявленной деликатностью не только генерал-губернатора, но и полковника Варгаса, который сперва был склонен к скандалу по поводу своего смещения, успокоило полковника, по крайней мере, отчасти, то, что новый комендант не обнаруживал желания вмешиваться в его военные мероприятия. Наоборот, проведя тщательный осмотр форта, его вооружения, гарнизона и боеприпасов, он с похвалой отозвался обо всем, что видел, и великодушно признал, что не смог бы улучшить существующую расстановку сил. Мнимый дон Педро сошел на берег, чтобы принять командование в первую пятницу июля. В ближайшее воскресенье во дворе генерал-губернатора молодой запыхавшийся офицер слез со взмыленной усталой лошади. Он привез дону Себастьяну, который завтракал со своей супругой и своим временным комендантом, тревожную весть о том, что сильно вооруженный корабль без флага, явно пиратский, угрожает Сан-Патрико, находящемуся в 50 милях. С корабля открыли огонь по поселку, но пока не причинили вреда, потому что пираты не осмеливались подойти на расстояние выстрела орудий форта. Однако, к несчастью, в форте очень мало боеприпасов. А когда они кончатся, то немногочисленный гарнизон будет не в состоянии препятствовать высадке пиратов на берег. Изумление дона Себастьяна было так велико, что пересилило тревогу.
— Черт возьми, что искать пиратам в Сан-Патрико? Там, кроме сахарного тростника и маиса, ничего нет.
— Кажется, я понимаю, — сказал капитан Блад. Сан-Патрико. Задняя дверь к Сан-Хуану и кораблям с ценным грузом.
Задняя дверь?
Неужели непонятно? Поскольку пираты не решаются на лобовую атаку вашего хорошо вооруженного форта Сан-Антонио, они собираются пройти по суше от Сан-Патрико и нанести удар с тыла. На генерал-губернатора это быстрое обнаружение военной проницательности произвело сильное впечатление.
Клянусь всеми святыми, ваше объяснение убедил меня.
Он грузно поднялся, сказал, что немедленно примет меры
и отправил посыльного в форт за полковником Варгасом. Расхаживая взад-вперед по длинной комнате, в которой опущенные жалюзи сохраняли прохладу, Дон Себастьян благодарил своего покровителя святого, центуриона-мученика, что форт, благодаря его предусмотрительности, обеспечен боеприпасами и может уделить Сан-Патрика столько пороха и ядер, сколько потребуется, чтобы не допустить проклятых пиратов в бухту. Донья Леокадия сопровождала его робким взглядом. Потом взгляд ее обратился на нового коменданта, когда он спокойным холодным голосом заговорил, едва генерал-губернатор остановился, чтобы перевести дух. — Прошу прощения, сеньор, но брать боеприпасы из Сан-Антонио не стоит. Возможно, нам потребуются не все. Пираты могут изменить свой план, обнаружив, что высадиться в Сан-Патрико труднее, чем казалось. Или... И тут он сказал то, в чем был уверен, потому что сам отдал этот приказ. Или нападение на Сан-Патрико может оказаться уловкой, чтобы оттянуть туда наши силы. Дон Себастьян провел рукой в перстнях по синей челюсти и озадаченно уставился на него. — Возможно. — Да, о боже правый. И, довольный присутствием этого спокойного, проницательного коменданта, чьим появлением сперва был так возмущен, полностью положился на его находчивость. Дон Педро немедленно взял на себя командование. Мне известно количество боеприпасов на кораблях с ценным грузом. Оно значительно. Их вполне хватит для нужд Сан-Патрико, а кораблям боеприпасы сейчас ни к чему. Мы снимем с них не только порох и ядра, но и пушки и немедленно отправим в Сан-Патрико. — Вы хотите разоружить корабли? — взгляд Дона Себастьяна стал встревоженным. — Какой смысл держать их вооруженными в этой гавани? Форт защищает вход в бухту. Опасность сейчас в Сан-Патрико. И заговорил более определенно. — Будьте добры, прикажите собрать нужное количество валов и мулов для перевозки. Что касается солдат, в форте их 230, а на борту кораблей 120. Сколько людей в Сан-Патрико?
— Около 50.
— Да поможет нам Бог, если пираты намерены высадиться. Их, наверное, 400 или 500. Чтобы отстоять Сан-Патрико, нам потребуются все солдаты, которых мы сможем перебросить туда. Я отправлю в Сан-Патрико полковника Варгаса, а с ним 150 человек из форта и 100 человек с кораблей.
— И оставите Сан-Хуан беззащитным!
— в ужасе Дон Себастьян невольно добавил.
— Вы сошли с ума!
Капитан Блад всем своим видом показывал, что знание дела избавляет его от колебаний.
— Нет. У нас есть форт, там сотни орудий, половина из них крупного калибра. 100 человек вполне хватит для их обслуживания. А если вы полагаете, что я возлагаю на вас ответственность, которую не готов разделить с вами, то я остаюсь здесь и буду командовать ими сам.
Варгас по прибытии, как и Дон Себастьян, был ошеломлен таким ослаблением обороны Сан-Хуана. И от возмущения едва не переходил границ вежливости. С презрением, глядя на заместителя адмирала, он говорил о военном искусстве так, словно оно не имеет тайн. Новый комендант спокойно осадил его. — Если вы считаете, что мы можем воспрепятствовать высадке пиратов в Сан-Патрико меньше, чем с 300 солдат, то вам еще предстоит овладеть основами своей профессии. — И как бы то ни было, — прибавил он, поднимаясь и тем самым давая понять, что спор окончен, — я имею честь отдавать здесь приказания, и вся ответственность лежит на мне. Буду рад, если вы станете выполнять мои приказы незамедлительно и беспрекословно. Полковник Варгас, закусив губу, сдержанно поклонился, а генерал-губернатор горячо возблагодарил Бога, что адмиральский пергамент снимает с него вину за любые последствия, которые повлечет за собой это безрассудство. Когда колокола собора созывали верующих к торжественной мессе, полковник Варгас, несмотря на приближающуюся полуденную жару, выводил из Сан-Хуана своих людей. Во главе колонны, за которой тянулся длинный обоз мулов, груженных боеприпасами, и валов, везущих пушки, полковник ступил на дорогу, идущую по слегка всхолмленной равнине к Сан-Патрико, находящемуся в 50 милях.